Выпуск новостей подготовила Екатерина Безгачина. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона в студии «Радио Свобода» Виктор Нехезин. Сегодня в программе. Бывают ли хорошие школьные учебники по истории? Как будут получать пенсию россияне старше 67-го года рождения? Нужны ли московским очередникам квартиры в Подмосковье? Этим и другим вопросам посвящен сегодняшний выпуск «Свободы в полдень». Также в программе обзор центральной российской прессы, новости экономики, спорта и многое другое. Министерство образования сегодня одобрило новый школьный учебник по истории, созданный коллективом авторов под руководством Александра Филиппова. Этот учебник, хотя мало кто его еще до сих пор видел, уже стал предметом горячей общественной дискуссии. А вот что независимые эксперты могли посмотреть, так это вышедшее до создания учебника методическое пособие для учителей того же авторского коллектива. И сей труд сразу же поразил своей трактовкой событий новейшей российской истории. В частности, там фактически оправдываются сталинские репрессии, а дело ЮКОСа преподносится как положительно повлиявшее на политическую и экономическую ситуацию в стране. Стоит добавить, что учебник, как утверждают многие средства массовой информации, писался по прямому указанию из Кремля, и руку к его созданию приложил небезызвестный фонд эффективной политики Глеба Павловского. Идеологический заказ государства на школьные учебники по истории – это дело как раз-то обычное, а мой коллега, историк Кирилл Кобрин, считает, что проблема в другом, в том, что в самом российском обществе до сих пор нет консенсуса по самым острым вопросам недавней истории. А пока консенсуса нет, и спор о том, как преподавать историю, разрешить не удастся. Представляю вашему вниманию мою беседу с Кириллом Кобриным.
История с новым учебником по истории ведь не нова, дискуссия в обществе идет уже довольно давно. Не могли бы вы прояснить, в чем суть дискуссии и чем вот этот новый учебник по истории отличается от тех, которые уже издавались и издаются в России?
Прежде чем мы перейдем к конкретике, я бы хотел сказать, что вообще хороших учебников, строго говоря, по истории школьных не существует, их не может быть. Ведь что такое учебник по истории? Это либо некий краткий набор фактов и мнений по поводу прошлого той или иной страны, или того или иного континента, или всего мира, которые в достаточно доступном для школьников виде должны быть сконцентрированы в учебнике. Это первая его задача. Вторая его задача заключается, конечно, в некой, так сказать, национальной, идеологической, государственной функции. Я замечу, что нет, не существует ни одного на свете школьного учебника по истории, который бы не нес этой функции. Более того, сама по себе идея, сама по себе концепция необходимости написания или создания школьного учебника по истории, курса истории в школах, это ведь наследие романтической эпохи XIX века, эпохи создания национальных государств, когда национальная история становилась, ну, как бы неким таким строительным материалом для формирования сознания граждан или подданных в национальных государствах. С тех пор концепция учебников не очень сильно изменилась. Конечно же, в нынешние западные демократические либеральные времена учебники очень сильно отличаются от учебников XIX века. Что касается первого обстоятельства, что учебник есть некий набор фактов, которые должны перемежаться какими-то мнениями, вопрос заключается не только в мнениях, которые высказываются по поводу тех или иных фактов, но и наличие этих фактов в учебниках. Мы все помним советские школьные учебники, где, например, полностью, практически полностью отсутствовали репрессии. В советской истории было очень много лакун, и многие факты не назывались только для того, чтобы не выносить какого-то мнения по поводу этих фактов.
Кирилл, ну вот говоря о первом периоде, главном камне преткновения в дискуссиях вокруг этого предполагаемого нового учебника по истории, это, конечно же, период сталинизма. Вы уже частично затронули эту тему. Не могли бы вы прояснить, что же предлагают авторы этого нового пособия, нового учебника? Как смотреть на сталинизм?
Да они уже ничего не предлагают на самом деле, потому что первый вариант, который предполагал, ну, скажем так, некоторое государственническое оправдание сталинских репрессий, он, насколько я знаю, мы же все обсуждаем то, что мало кто видел на самом деле, судя по всему, это часть как раз в этом пособии убрано. Я напомню, о чем идет речь. В сущности, может быть, два только отношения к эпохи сталинских репрессий. Первое – это общечеловеческое, которое заключается в том, что преступный режим уничтожил сотни тысяч, миллионы людей для того, чтобы преследовать какие-то свои цели. Это первое и, я надеюсь, все-таки самая распространенная точка зрения на период, этот период советской истории. А другая точка зрения заключается в том, что да, конечно, были убиты сотни тысяч или миллионы людей, хотя мы еще посмотрим, сколько там на самом деле погибло, говорят они, потому что достоверных цифр нет, но зато смотрите, какие были построены заводы, дороги, какая была армия и так далее, так далее, так далее. Вот на самом деле все разговоры ведутся между двумя вот этими позициями.
Я прошу прощения наших слушателей за то, что мне пришлось прервать материал, мою беседу с Кириллом Кобриным. Дело в том, что сейчас со мной на прямой связи по телефону один из лидеров Союза правых сил Борис Немцов. Как только что стало известно, Борис Немцов решил снять свою кандидатуру с президентских выборов в России. Борис, вы нас слышите?
Да, слышу.
Здравствуйте. Вы не могли бы прокомментировать свой шаг?
Ну, знаете, как многие соратники нашей партии Союза правых сил, я считал и считаю, что должен быть один кандидат от демократической оппозиции. А у нас сейчас кандидатов президента от оппозиции демократической двое, это Касьянов и Немцов. Поэтому я решил снять свою кандидатуру. Это очевидно. Кроме того, я обратился к двум оппозиционным кандидатам, а именно к Зюганову и Касьянову, со следующим предложением. Очевидно, что их участие в выборах делает их легитимными, поскольку если нет оппозиции на выборах, то выборы, очевидно, нелегитимны. И я считаю, что это очень хорошо и замечательно, что так и произошло. И предлагаю Геннадию Андреевичу и Михаилу Михайловичу предъявить Путину и Суркову ультиматум по поводу предстоящих выборов. Состоящий из четырех пунктов. Пункт первый – это участие Медведева в дебатах. Пункт второй – это равный доступ к телеканалам всех кандидатов, включая оппозиционных. Пункт третий – это отмена позорных черных списков, составленных Путиным и Сурковым, по которым оппозиционным политикам запрещено участвовать в политических программах, я имею в виду Каспарова, я имею в виду Рыжкова, Лазева, я имею в виду Никиту Белых и вообще представителей Союза правых сил. И пункт четвертый – это отказ от применения спецслужб и административного ресурса во время выборов. Я думаю, что если Зюганов и Касьянов смогут консолидировать занять, то власть либо примут эти условия, которые находятся абсолютно в законном таком русле, либо они останутся в разбитого корыта, то есть в режиме абсолютно нелегитимных, потому что Жириновский и Богданов очевидно управляются из Кремля и не могут считаться серьезными политиками и оппозиционными политиками. Так что мне кажется, сейчас очень удачный момент вернуть предвыборную историю, которая расписана в кабинете Путина и Суркова, вернуть ее в такое законное русло.
Не могли бы вы сказать, даже если ваше предложение не будет принято Зюгановым и Касьяновым, вы все равно будете поддерживать именно кандидатуру Михаила Касьянова, да?
Значит, во-первых, я говорил с Зюгановым и говорил с Касьяновым уже. Вот, еще до появления моего заявления. Я должен сказать, что они достаточно серьезно отнеслись к этому предложению. И я думаю, что их реакция будет в целом позитивной. Я надеюсь, по крайней мере, на это. Что касается кандидатов, я уже сказал, что должен остаться один кандидат. Это моя позиция. Она была все время, она была озвучена мною на съезде, который меня выдвинул 17 числа, и озвучена была ранее. Так что я абсолютно последовательно действую так, как и должен действовать.
Всем прекрасно известно, что вообще сам процесс выдвижения кандидата независимого чрезвычайно сложен. Вы как-то будете поддерживать Михаила Касьянова, в частности, в сборе подписей?
Мы сейчас находимся в режиме диалога, и, собственно, находились все время. Я думаю, что мы диалог продолжим, и вполне открытая позиция.
Спасибо большое. Благодарю вас за такой мгновенный, можно сказать, комментарий к вашему решению, о котором стало только что известно. Я напомню нашим слушателям, что один из лидеров Союза правых сил, тот, кого Союз правых сил, собственно, и выдвигало в кандидаты в президенты России, снял свою кандидатуру с выборов. Борис Немцов снялся с выборов в президенты России. Сейчас в Москве четверть первого. Я напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Итак, главная новость часа. Борис Немцов снял свою кандидатуру с президентских выборов в России. Военная полиция Грузии освободила 3 россиян, задержанных в минувшие выходные в Поте. Коллегия Министерства образования и науки России утвердила новый перечень школьных учебников. Среди них «История России» с 1945 по 2007 год. Через 15 минут слушайте краткую сводку новостей на волнах радио «Свобода». Напоминаю нашим слушателям, что в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров. Американский час». Проведет его, как всегда, Александр Генис. И сегодня он будет подводить итоги прошедшего года. Напомню, рубрики «Главный фильм года», «Музыкант года», «Музыкальные события года», а также многое-многое другое. Так, слушайте «Американский час. Поверх барьеров» в 2 часа дня. Я продолжаю программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Никитин, а рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Валерия Шабаева. Это значит, что сейчас будет обзор центральной российской прессы. Добрый день, Валерий, еще раз.
Добрый день, Виктор.
Вот такие неожиданные новости приходят к нам в эфир, буквально, в буквальном смысле слова. Как только что стало известно, Борис Немцов снял свою кандидатуру с президентских выборов. Мы сегодня с вами уже обсуждали немножко политические события в России, в частности, предстоящую президентскую кампанию.
Совершенно верно. В общем, перебью вас, простите, да. В сегодняшнем «Коммерсанте» еще была цитата из Бориса Немцова, и говорил он на вопрос, будет ли он снимать свою кандидатуру, что будет время, время покажет. Вот время ты оказался, да, совсем немного.
Да, да, как интересно развиваются события. Должен признаться, что мы с вами уже пришли к такому общему мнению, что газеты сейчас российские не балуют какими-то суперинтересными публикациями. Тем не менее, что-то любопытное есть, в том числе мне показалась любопытным история вокруг председателя Центризбиркома Чурова, который вновь стал объектом информации в российских газетах. Не могли бы вы подробнее об этом рассказать?
Совершенно верно. Но тут надо еще уточнить, что тут речь не только о Владимире Чурове, но и о Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. «Коммерсант» напоминает, что данная организация отказалась прислать наблюдателей на выборы депутатов Госдумы и выступила с критикой ограничения количества наблюдателей и сроков работы миссий по сравнению с прежними выборами. Был вот такой скандал. Ну так вот, теперь глава Центризбиркома отправил Бюро по демократическим институтам и правам человека информационное письмо, в котором указал сроки аккредитации наблюдателей на выборы президента. Причем, что интересно, что письмо это было отправлено 25 декабря. То есть пока, вот, может быть, конечно, уже тоже события как-то разовьются или уже развелись, но «Коммерсант» пишет, что до сих пор в бюро сказали, что письма не получали. 25 декабря Европа празднует Рождество. Но, тем не менее, обещали изучить подробно документ и сегодня или завтра, как только выйдут на работу. Ну так вот, в письме Владимир Чудов сообщил, что, как и на думских выборах, аккредитация иностранных наблюдателей начнется после того, как будут зарегистрированы все кандидаты в президенты, то есть 28-30 января. Аналогичную информацию Чуров направил в избирательные комиссии 22 стран, а также в секретариат Ассоциации организаторов выборов стран Центральной и Восточной Европы. Вот это все, об этом обо всем пишет газета «Коммерсант», а газета «Ведомости» со ссылкой на члена Центризбиркома Игоря Борисова пишет о том, что теоретически наблюдатели уже после получения письма могут подавать документы на получение российских виз. Но далее следует цитата. «Мы по-прежнему уверены, что к мониторингу можно приступать непосредственно на территории России после регистрации кандидатов», о чем вот и шла речь. «Остальные же процедуры, а речь идет в основном о мониторинге СМИ, можно проводить за пределами России, используя современные коммуникационные возможности». Ну, обычно за несколько месяцев до выборов бюро присылает в страну, где они проводятся, так называемую миссию по оценке потребностей, после чего определяет количество необходимых наблюдателей, которые будут отслеживать и ход избирательной кампании, и сами выборы. Так что теперь совершенно непонятно, сможет ли бюро прислать вот эту миссию и работать так, как оно привыкло это делать.
Спасибо большое, Лера. К сожалению, больше времени у нас совсем не осталось. Благодарю Валерию Шабаеву за подготовленный обзор центральной российской прессы. Продолжая программу «Свобода в полдень», Конституционный суд России рассмотрел жалобы, касающиеся почти 29 миллионов россиян. Здесь оспаривались поправки к закону об обязательном пенсионном страховании, лишившие граждан старше 67-го года рождения накопительной части трудовой пенсии. По мнению суда, закон не нарушает прав будущих пенсионеров. Однако законодатель обязан предусмотреть механизм, который позволит инвестировать накопление средств, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Оспаривать конституционность действующего в России пенсионного законодательства решили Константин Катанян, Лидия Ревенко и Дмитрий Слободенюк. С 2005 года они оказались за бортом пенсионной реформы, точнее той ее части, которая гарантировала гражданам дополнительный источник для повышения размера будущей пенсии в виде накопительной ее части. Однако эта жалоба не получила поддержки. Конституционный суд подтвердил законность исключения из новой накопительной пенсионной системы тех, кто родился до 1967 года. Постановление оглашал судья Конституционного суда Борис Ибзеев.
Признать положения непротиворечащими Конституции Российской Федерации, поскольку эти положения в системе действующего правового регулирования не препятствуют реализации указанным застрахованными лицами своих пенсионных прав.
Однако, вынося решение, конституционные судьи все-таки указали на необходимость законодательного урегулирования вопросов, связанных с возможностью граждан распоряжаться накопленными средствами, говорит один из заявителей Константин Катанян.
Решение Конституционного суда, как обычно, стало некоторым научным трактатом, в котором очень много сказано об обязанностях государства обеспечить гражданам достойное существование на пенсии. Много говорилось о том, что государство делает шаги в этом направлении, но недостаточно. И мы предполагали, что суд не будет идти уж напролом против правительства, против законодателя, а найдет, скажем так, компромиссное решение.
Этот компромисс был найден во втором пункте постановляющей части решения Конституционного суда, который обязал законодателя принять поправки в действующий закон и конкретизировать условия и порядок участия застрахованных лиц, а именно мужчин с 1953 по 1966 и женщин с 1957 по 1966 год рождения, формирование их пенсионных накоплений. О сути этих поправок можно догадаться, прочитав второй пункт мотивировочной части постановления суда, говорит Константин Катанян.
Законодатель, когда изменял условия обязательного пенсионного страхования, ранее установленные для нашей возрастной категории, он был обязан указать цели своего решения и предусмотреть такое правовое регулирование, я цитирую, которое не приводило бы к полной утрате гражданам возможности пополнять каким-либо способом денежные средства, ранее учтенные в специальной части их индивидуальных лицевых счетов. И это правовое регулирование, как отмечает суд, своевременно осуществлено не было. Поэтому законодатель должен воспользоваться своими правами и устранить пробел, образовавшийся в законодательстве.
А значит, те деньги, которые за два года люди успели накопить на своих счетах, не потеряются. Более того, их все-таки можно будет инвестировать по своему усмотрению, говорит Константин Катанян.
Вот теперь действительно эти средства никуда не денутся, потому что сам пенсионный фонд и правительство не могли нам точно ответить на вопрос, куда же эти деньги все-таки денутся. И ходили слухи, что их просто переведут из накопительной части в страховую. Вот теперь совершенно ясно, что это наши деньги, что этими деньгами мы имеем право распоряжаться и впредь. Пока что мы имеем право только передавать их из государственной компании в негосударственную или наоборот. Но после того, как поправки в закон будут приняты, действительно должен быть определен порядок, когда человек добровольно хочет участвовать в обязательном пенсионном страховании.
Теперь многое зависит от того, как скоро в законе появятся необходимые изменения, поскольку решения Конституционного суда, хотя и обладают силой закона, в России исполняются крайне плохо. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Театр «Этсетера» отметил накануне свое 15-летие. По словам его создателя, художественного руководителя театра Александра Калягина, 15 лет – это, с одной стороны, мало, а с другой – уже достаточно, чтобы сказать, что театр состоялся и что он жив. О театре Калягина рассказывает моя коллега, театральный обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Театру «Этсетера» 15 лет, а кажется, что он появился только вчера. Много лет театр «Этсетера» ютился в маленьком помещении на Арбате и сделал все для того, чтобы обжить, в общем-то, не театроугодное пространство. Теперь у «Этсетера» новое роскошное здание, всевозможные технические новинки, но не в этом суть. Суть в том, что все эти годы Александр Калягин искал режиссеров лучших из лучших и приглашал их к совместной работе. Шейлок оставил здесь Роберт Стурва, Дон Кихота и Короля убил Александр Морфов. Это знаменитости. Но находили и молодых людей, взять хотя бы Владимира Панкова, автора спектакля «Морфий» по сочинению Булгакова. Так складывалась афиша. Ей-богу, нет ни одного спектакля в театре, который было бы стыдно смотреть. В речи, которую Александр Калягин держал на юбилейном вечере, он сказал, что взял себе за правило отмечать годовщины не здравицами капустниками, а серьезными премьерами. К десятилетию выпустили последнюю запись Крэпа Беккета в режиссуре Стуруа, к 15-летию 451 градус по Фаренгейту в инсценировке и постановке Адольфа Шапира. Александр Калягин вроде бы говорил шутливо, а на самом деле довольно горько. О том, что 15 лет не круглая дата неправильной формы, но когда весь город украшен рекламными растяжками, мы уже целый месяц на рынке недвижимости, юбилей театра следует отмечать. Калягин говорил и о том, что все 15 лет театр старался заработать на жизнь, не унижая себя при этом коммерции, не теряя достоинства. Он говорил, собственно, о том, о чем идет речь в великом романе Рэя Брэдбери, о вещах, вроде бы не имеющих отношения к театру. О том, например, что желудки наши не увеличиваются, а предложение, чем их набить, во сто крат больше прежнего. О том, что роскошь превратилась в насущную необходимость. Он не рассказывал о беде, войне, конце цивилизации, но все это как-то чувствовалось в паузах между словами. Нет, не случайно 451 градус по Фаренгейту поставлен именно в театре у Калягина. Этот роман современен всегда. В то время, когда он вышел на русском языке, важнее всего была история людей, прятавших книги, учивших их наизусть, сохранивших культуру. Мы тогда тоже прятали, учили и сохраняли. Теперь важнее другое. История о тех, кто выбирает президента по росту или белизне зубов, а те, кто живет, вложив уши наушниками и не отрывая взора от экрана глупости, о тех, из кого вытряхнули лишние мысли, и о тех, кто вытряхнул, людях во всех отношениях приятных и образованных, но считающих всех остальных быдлом. Адольф Шапира, так кажется, хотел рассказать обе истории, и ту, что была важнее в 70-е годы, и ту, что существенно теперь. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона в студии «Радио Свобода» Виктор Нехизин. Прежде чем продолжить программу, напомню, что сегодня, как всегда, в 7 часов вечера по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Сегодня ее проведет мой коллега Виктор Резунков, а в гостях у него известнейший адвокат, президент Российского комитета адвокатов в защиту прав человека Юрий Шмидт. Юрий Шмидт и Виктор Резунков будут подводить итоги года. Итак, слушайте программу «Время гостей» в прямом эфире в 7 вечера. Ну а сейчас в Москве 12:30 и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Борис Немцов отказался от участия в президентских выборах 2 марта, поскольку считает, что их исход заранее предрешен. Лидер СПС призвал снять свои кандидатуры с выборов Геннадия Зюганова и Михаила Касьянова. В Петербурге идут массовые задержания призывников, сообщает правозащитная организация «Солдатские матери Петербурга». По данным организации, ссылающейся на самих призывников и их родственников, молодых людей останавливают у станции метро, увозят в военкоматы и отправляют в армию, зачастую без медицинского освидетельствования. В Черкесске минувшей ночью при взрыве гранаты погиб милиционер. Еще один получил ранение. По данным правоохранительных органов, в милиционеров бросил гранату мужчина, которого они пытались задержать. Он также доставлен в больницу. Военная полиция Грузии освободила 3 россиян, задержанных в минувшие выходные в Поти, как сообщили в штабе российских миротворцев. В зоне грузино-абхазского конфликта задержанные были ранее уволены с военной службы. Коллегия Министерства образования и науки России утвердила новый перечень школьных учебников. Среди них и «История России» 45-2007. Власти Грузии обнародовали запись разговора Бадри Патаркацашвили с сотрудником грузинского МВД, в ходе которого бизнесмен предлагает чиновнику деньги за арест главы МВД Вано Мирабишвили сразу после президентских выборов. На севере Сомали боевиками сегодня похищены 2 сотрудницы международной гуманитарной организации «Врачи без границ». Официального подтверждения информации пока нет. В Ираке жертвами двух вчерашних взрывов в городе Байджи и провинции Дияла стали по меньшей мере 35 человек, свыше 90 ранены.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Программу продолжают снова новости. На этот раз новости Москвы и Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Москва. Лоточная торговля по программе правительства Москвы сократится почти на треть в наступающем году. В 2007 году количество нестационарных объектов мелкорозничной торговли уменьшилось более чем на 20%. Закрылось 17 рынков. Сегодня в Москве работает 92 рынка. К 2009 году рынков останется 88. Петербург. Задолженность перед поставщиками лекарств в размере более 2 миллиардов рублей за 2006 год городское правительство погасило за счет дополнительных средств из Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Москва. Столичные власти за счет средств налогоплательщиков намерены построить в будущем году 15 приютов для безнадзорных животных. Утверждена смета в 900 миллионов рублей. А о программе стерилизации животных чиновники заявили как о не давшей результатов. Против такой оценки возражает председатель регионального благотворительного общественного фонда помощи бездомным животным Екатерина Волкова.
Людям, народу не говорят, что стерилизация, что программа, ее просто не было. А говорят, вот она не дала результатов. Надо быть честными до конца. Конечно. И не надо все сваливать на животных. Поймите, они обобраны и оболганы.
Петербург. Сбор подписей в поддержку повышения цен на молочные продукты проводят сегодня представители интересов фермеров Ленинградской области. Они объясняют, что перерабатывающие заводы принимают молоко по 8 рублей за литр. Фермерам хотелось поднять эту цифру хотя бы до 12 рублей, поскольку существующая цена не окупает фермерских затрат на производство молока. Москва. Открытие памятника Марине Цветаевой было перенесено на сегодня в связи с тем, что в прошлую среду мэр Москвы не смог присутствовать на церемонии. Памятник выполнен по проекту авторского коллектива скульптора Нины Матвеевой и архитекторов Сергея Бурицкого и Александра Дубовского. 14 лет назад этот проект был отобран на конкурсе Министерства культуры. Петербург. Общественное движение «Живой город» представляет сегодня проект Охта-центра от архитектурного бюро «Бункер-51» из Германии. Немецкие архитекторы предлагают инвертировать проект офисного центра корпорации «Газпром», строить не вверх, а вглубь 400-метровый «Газпромовский офис». Москва. С первого дня Нового года на безналичную форму расчета переходят все парковки в Москве. Они будут оборудованы паркоматами. Закуплено 300 подобных автоматов и 500 000 бесконтактных магнитных карт, с помощью которых водитель будет оплачивать свою временную стоянку. Карточки будут продаваться в городских киосках. Автовладелец сможет положить деньги на карточку и платить по жестко установленному тарифу. Пока действует такой. В пределах Садового кольца 40 рублей, от Садового до третьего транспортного 30, далее 25. Новости Москвы и Петербурга, 26 декабря. Вера Володина.
Московские власти заявляют, что в Москве катастрофически не хватает земли для расселения ветхих и пятиэтажных домов, а также для предоставления социального жилья очередникам. Городские власти планируют строить жилье для своих очередников в регионах, в первую очередь в Подмосковье. О том, как это будет делаться и что это такое, расскажет снова Вера Володина.
После бурной реакции в прессе на заявление представителя Департамента градостроительной политики Алексея Шепеля о строительстве жилья для столичных очередников в Подмосковье последовало несколько опровержений и разъяснений, что же именно задумали московские власти. В частности, руководитель стройкомплекса Владимир Ресин в телеэфире разъяснял, что дело это добровольное, и немало москвичей желают переехать в Подмосковье.
Желают туда поедет, не желают, он туда не поедет. Никто никого не насилуют. Где ты жил, там тебе и мы, если идет переселение из ветхого жилья, или из сносимых серий, или из домов под снос, или очередников, речь идет только о том, что ему и жилье предоставляется там, где он живет. Мы не можем из центра города переселить в Куркино. Подходит человек в очередь, и имеется в префектуре жилой фонд, тот фонд они и предложат.
Скорее всего, всего, мнение очередников власть пока не изучала, ведь только в будущем году появится эта доля от планов строительства в 600 тысяч квадратных метров. Мнение депутата Московской городской думы Сергей Никитин подчеркивает, что он из КПРФ, а не из фракции «Единая Россия».
Они все очень милые и хорошие в коридоре, в частных беседах, а когда приходит время для принципиального голосования, то все голосуют так, как им скажет «Единая Россия». Утвердят и поддержат все, что говорит исполнительная власть. Нас всего-навсего 6 человек. Это 4 коммуниста и 2 яблочника. Попытка выселить людей из Москвы для того, чтобы расчистить место для богатых, вот пользуясь на несчастье бедных. Вся Москва застраивается, как правило, несмотря на красивые слова о том, что будет в Москве строиться социальное жилье, строится жилье коммерческое, которое приобретают в основном не москвичи, ну и некоторые на это дело клюют.
Руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» Олег Репченко объясняет, что до объявления о переселении очередников многие москвичи самостоятельно переезжали в Московскую область, продавая квартиру в Москве по самым разным причинам, но первая из них – недостаток финансов.
Особенно, когда необходимо разъехаться из одной квартиры на две, например, дети хотят отселиться от родителей. В этом случае разница в ценах на московское жилье и на подмосковное позволяет совершить такой обмен, фактически вместо одной квартиры получить две, потому что в Москве это невозможно. На мой взгляд, в большей степени готовы переезжать в Подмосковье молодые семьи, более легкие на подъем.
Олег Репченко говорит о все более сильном влиянии экономики на процессы переселения. Земля дорогая, жилье дорогое, и реально в Москве невозможно сохранить норму предоставления жилья в том же районе или по соседству.
Город предоставляет жилье очередникам за счет бюджета, чтобы наполнять бюджет, он вынужден привлекать коммерческих застройщиков, которые будут строить жилье на продажу. А в центре города, как правило, нет возможности строить большой объем коммерческого жилья. Все чаще будут возникать ситуации, когда в том же районе жилье предоставить нельзя, но зато можно предоставить жилье лучше, жилье больше, в более удаленных районах, либо в Подмосковье. На мой взгляд, ситуация здесь двоякая. Когда предоставляется взамен старого жилья новое, то, как правило, он выигрывает, во-первых, в качестве дома, потому что взамен ветхой хрущевской пятиэтажки, например, ему предоставляется квартира в новом современном доме, который, разумеется, дороже стоил бы на рынке. С другой стороны, в современных домах больше площади квартиры. Например, если в пятиэтажке у людей была квартира двухкомнатная 40 квадратных метров, то даже получив двухкомнатную квартиру в современном доме, это 60-70 квадратных метров, то есть сразу в полтора больше. Всегда от расселения жильцы выигрывают. С моральной точки зрения, казалось бы, что город мог бы компенсировать то, что он предоставляет очередникам лучшее и большее жилье тем, что он предоставляет его в более удаленных районах. Нередко будет возникать потребность предоставлять жилье очередникам все-таки не в том же районе, где они живут.
Жить в Подмосковье, где деревьев пока больше, чем людей, а уровень торговли не сильно отличается от столичного, действительно для здоровья полезней. Но в отличие от Москвы, в Московской области пока не так много рабочих мест. Создание предприятий в городах-спутниках – это пока планы на далекое будущее, а предложения очередникам поступят уже в ближайший год. Депутат Московской городской думы Сергей Никитин.
Все эти люди будут ездить в Москву на работу. Время увеличат существенно. Это и затраты финансовые на проезд. Те, у которых машина, они теперь будут ездить в Москву, и пробки увеличатся.
Тем временем еще одно разъяснение появилось в департаменте жилья. Квартиры в Подмосковье будут использоваться только в программах возмездной помощи очередникам по социальной ипотеке за счет городских субсидий. А вот квартиры социального найма будут выделять только в Москве. И для всех московских очередников, выбравших квартиры в Подмосковье, городские власти обещают сохранить столичные льготы. Правда, пока нет объяснения, каким же образом. Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
Короткие истории о любви, продолжительные романы и мимолетные увлечения, счастливые браки и трагедии, чувства, заставляющие измениться отдельных людей и целые государства. Истории из жизни артистов, политиков, художников, писателей, военных и государственных деятелей. Короткие истории о любви по воскресеньям в 19, по понедельникам в 21 час по московскому времени и в любое время на сайте www.svobodanews.ru.
Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. Программа продолжает обзор региональной прессы, о наиболее любопытных публикациях в газетах Владивостока рассказывает Марина Лобода.
Есть примета. Прошли выборы, жди повышения цен на топливо. В конце минувшей недели приморские автомобилисты убедились в ее правоте. Репортеры газеты «Золотой рог» объехали автозаправки Владивостока и обнаружили, цены на бензин выросли в среднем на рубль за литр. Литр 92-го бензина теперь стоит 23 рубля, 95-го – 24, 98-го – 25,5 рублей. Очередного скачка цен на топливо стоит ждать согласно избирательному циклу после 2 марта 2008 года, считает газета. Волнуют не только цены на топливо. В преддверии Нового года народ приценивается к деликатесам. Газета «Владивосток» посчитала, во что обойдется приморцам праздничный стол. Цены на сыр, любимое лакомство года крысы, возросли вдвое. Килограмм российского подскочил со 160 до 300 рублей. Сыры элитные для многих приморцев вообще недоступны. От 500 рублей до 1000 и выше за килограмм. Это при средней зарплате в 11 тысяч. Салат оливье может обойтись в 200-300 рублей, считают дотошные журналисты. Ну а если еще посчитать горячее, напитки и сладкое, то на все про все непривередливой приморской семье придется выложить от 3 до 5 тысяч рублей, если скромно, без крабовых изысков. К Новому году готовится детвора. На рынках и в магазинах народ сметает карнавальные костюмы. Как отмечает газета «Новости», в детских садиках Владивостока нынче особо рекомендуется рядить детишек в костюмы медвежат. Газета подозревает, что это навеяно отгремевшими выборами и усилением влияния на умы руководящей и направляющей партии «Единой России». Новый год в кругу семьи встретит мэр Владивостока Владимир Николаев, сообщает газета «Дальневосточные ведомости». После 8-месячного заточения в следственном изоляторе в канун новогоднего праздника он выпущен на свободу. Ленинский суд, подтвердив вину Николаева в превышении полномочий и злоупотреблениях, вынес ему приговор 4,5 года условно, запретом в течение 3 лет занимать руководящие должности. Несмотря на отлучение от любимой работы, настроение у Владимира Николаева вполне новогоднее.
У нас произошло пополнение. Родился сын, ему 3 месяца, поэтому, ну, наверное, поеду в семью. Все-таки нужно обнять, посмотреть на ребенка, и это, наверное, важно.
Еще одно уголовное дело. О нем на прошедшей неделе писала вся пресса края. Год назад во Владивостоке в транспортной пробке повздорили 2 человека. Один на грубое слово обиделся и убил другого выстрелом из пистолета ОСА в висок. По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Приговором суда Гамидов Немат Раджаб Оглы был признан виновным и приговорен к 7 годам лишения свободы. Однако вскоре дело было пересмотрено, и другой судья изменил меру наказания. На 3 года лишения свободы условно, на том основании, что горячий сын Гор в момент преступления был якобы в состоянии аффекта. Это решение взорвало город. Газета «Владивосток» пишет: охранник московского метрополитена избил дворнягу и получил наказание 3 года лишения свободы. Реально. Выходит, жизнь человека стоит меньше увечий бездомной дворняги. Есть серьезные основания подвергнуть сомнению справедливость и непредвзятость Фемиды, считают журналисты. Эту позицию разделяет и депутат городской думы Николай Марковцев.
Некоторые пытаются это представить как национальный конфликт, хотя никакого национального конфликта не было. Просто-напросто произошло убийство одного гражданина другим. Тем не менее, человек отделался легким испугом. Нет справедливости в нашем суде. И вообще система вся очень коррумпирована. Я думаю, что здесь, как говорит наш известный политический деятель, судят не по кодексу, а по прескуранту.
Это были основные темы, которые обсуждала приморская пресса на прошедшей неделе. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Вы слушаете программу «Свобода». В полдень сейчас в Москве уже 12 часов 45 минут. Напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Борис Немцов отказался от участия в президентских выборах 2 марта, поскольку считает, что их исход заранее предрешен. Лидер СПС призвал снять свои кандидатуры с выборов Геннадия Зюганова и Михаила Касьянова. В Петербурге идут массовые задержания призывников, сообщает правозащитная организация «Солдатские матери Петербурга». Коллегия Министерства образования и науки России утвердила новый школьный учебник по истории с 1945 по 2007 год. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. И на очереди у нас, как всегда, экономическая панорама. Ее подготовил мой коллега Иван Трифилов.
Обеспечение макроэкономической стабильности и снижение инфляции до 6% в год является основными условиями для экономического роста России в 2008-2010 годах. Как заявил заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Белоусов, одной из главных задач, необходимых для развития национальной экономики, является сейчас увеличение доли инвесторов, положительно оценивающих политику властей в области привлечения инвестиций, с нынешних 50% до 70%. Число дел о банкротстве частных лиц в случае принятия в России так называемой американской модели этой процедуры, предлагаемой Министерством экономического развития и торговли, может увеличиться в 5 раз, до 1 миллиона в год, заявил газете «Ведомости» глава Высшего арбитражного суда Антон Иванов. Она дает человеку право по решению арбитражного суда в течение 3 месяцев составить план погашения задолженности перед кредиторами. При этом после признания его банкротом по собственному заявлению возбуждение повторного дела о банкротстве невозможно в течение 5 лет. Министерство промышленности и энергетики России представило генеральную схему размещения объектов электроэнергетики на территории страны до 2020 года, сообщил представитель министерства Вячеслав Кравченко. Ранее сообщалось, что она предусматривает, в частности, увеличение потребления топлива в отрасли за этот период в 1,5 раза, а общего производства электроэнергии на 80%. Кроме того, в структуре топливного баланса российской электроэнергетики предполагается увеличение доли угля и атомной генерации при сокращении доли природного газа. России в ближайшие годы необходимо выйти на производство 140 миллионов тонн зерна в год. Как сообщил президент Российского зернового союза Аркадий Злачевский, такую задачу перед отраслью поставил председатель правительства Виктор Зубков. В 2007 году урожай зерна в стране в чистом весе, то есть после очистки и просушки, составил 81,5 миллион тонн. Он стал крупнейшим за последние 5 лет. Потребительские цены на автомобильный бензин в России с 11 по 17 декабря увеличились на 0,9% и составили в среднем по стране 19 рублей 23 копейки за литр, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это примерно 78 центов. С начала года автомобильный бензин в России в рознице подорожал в среднем на 7,8%. Курс доллара на сегодня 24 рубля 72 копейки, на копейку ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 58 копеек, по сравнению со вторником он подорожал на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 44 цента.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершает нашу программу, как всегда, спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз добрый день. Я думаю, что новостей сегодня наверняка мало, как всегда, перед Новым годом. Тем не менее, какие-то есть новости. Прошу вас.
Добрый день, Виктор. Да, сегодня спортивных результатов, как таковых, очень мало. В основном подведение некоторых итогов года. Ну вот отмечу, что в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации в ночь со вторника на среду по московскому времени состоялись 3 встречи. Кливленд выиграл у Майами 96-82, Лос-Анджелес Лейкерс у Финикса 122-115, Портленд у Сиэтла 89-79. Олимпийский комитет России назвал во вторник лучших спортсменов страны 2007 года. У мужчин это звание получил прыгун в воду Глеб Гальперин, а у женщин олимпийская чемпионка по легкой атлетике Татьяна Лебедева. Лучшими российскими командами уходящего года признаны мужская сборная России по баскетболу и женская по гандболу. А тренером года стал наставник мужской сборной России по вольной борьбе Замбалат Тедеев. Исполком Российского футбольного союза тоже назвал вчера лучших в нескольких номинациях по итогам года. Лучшим игроком страны признан полузащитник «Зенита» и сборной России Константин Зырянов. Приз как лучший тренер прошедшего чемпионата России по футболу получил тренер подмосковного «Сатурна» Гаджиев. Открытием российского футбольного сезона 2007 назван вратарь столичного «Динамо» Антон Шунин. Лучшим голкипером чемпионата России признан Юрий Живнов из футбольного клуба «Москва». В номинации «Команда года» названы сразу 4 лауреата. Это сборная России по мини-футболу, ставшая бронзовым призером чемпионата Европы, мини-футбольная команда московского «Динамо», завоевавшая кубок УЕФА, женская студенческая сборная России, которая достала второе место на Всемирной универсиаде, и, наконец, футбольная сборная России среди инвалидов-ампутантов. Она выиграла серебряные медали на чемпионате мира. В номинации «За вклад в развитие футбола» победил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. И, наконец, премия «Легенда футбола» за 2007 год присуждена Виктору Понедельнику, Анатолию Исаеву и Галимзяну Хусаинову. Ну вот так выглядят некоторые спортивные итоги года уходящего. И через несколько дней, напомню, что спортивная редакция «Радио Свобода» тоже подведет итоги. Мы, как всегда, выберем лучшего тренера года и лучшего молодого спортсмена года. А сейчас я вам предлагаю послушать рассказ о некоторых спортивных событиях 50-летней давности. Итак, чем запомнился год 1957 со спортивной стороны, расскажет историк и социолог, доцент Юрий Теппер.
1957 спокойный. Как жилось советским спортивным журналистам полвека назад, в 1957 году? Судя по всему, спокойно и скучно. До Олимпиады далеко, чемпионаты мира редкость. Развороты газеты «Советский спорт» заполнены вялыми назидательными рассуждениями тренеров и шаблонными репортажами о веселых буднях производственных коллективов физкультуры. Чемпион, рекордсмен – это хорошо, но не забывайте о народных спортивных героях, тружениках, ударниках, инструкторах, общественниках. Наши тяжелоатлеты-труженики, да еще какие. На первенстве мира в Тегеране победили Владимир Стогов, Евгений Минаев, Виктор Бушуев, Аркадий Воробьев, Алексей Медведев. У главных соперников американцев лишь одна золотая медаль. Лучшим стал феноменальный Томми Кона. Федор Богдановский показал такой же результат, но на взвешивании Кона был легче. А в общем, советские люди самые сильные в мире. В 57-м на слуху новые имена. На чемпионате страны по фигурному катанию лучшими признали Нину Бакушеву и Станислава Жука. Но отчет о соревнованиях сопровождался фотографией другой серебряной пары – Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова. Боже, это было полвека назад, а они великие, еще на льду. Еженедельник «Франс Футбол» опубликовал рейтинг лучших футболистов Европы. Звезда континента Ди Стефано, организатор атак испанской сборной. Лучший вратарь – Лев Яшин. Один из двух сильнейших полузащитников – Игорь Нетто. В списке лучших бомбардиров седьмым значится Эдуард Стрельцов. Зафиксирован первый в истории китайской легкой атлетики мировой рекорд. На чемпионате в Пекине по прыгунья в высоту Джен Фэнчжун взлетел на 177 сантиметров, превысив на сантиметр рекорд американки МакДэниел. В мировой прессе успех китаянки считался диковиной. Знали бы, какими станет китайский спорт полвека спустя. А вот вокруг нового мужского мирового рекорда в прыжках разразился скандал. В июне 1957 года на матче Ленинград-Хельсинки Юрий Степанов, взяв высоту в 216 сантиметров, превысил мировой рекорд Чарльза Дюмаса. Сенсация – конец извечной гегемонии американских прыгунов-высотников. В тот день спортивную победу праздновал едва ли не весь город на Неве. Газеты показали фотографию сенсационного прыжка Степанова в полете над планкой, на стопе рекордсмена диковинная туфля с утолщенной подошвой. Ничего криминального, правила соревнований обувь не регламентируют. Однако французская спортивная газета «Экип» опубликовала такое фото под заголовком «Рекордсмен использует обувь-катапульту». «Экиповское» обвинение подхватили не только зарубежные недоброжелатели, но и отечественные друзья-соперники Степанова. Обсуждались не только законность утолщенной подошвы. Олимпийский призер Игорь Кашкаров поведал журналистам, что уклон сектора на Ленинградском стадионе позволяет незаконно ускорить разбег. Пришлось провести геодезическую экспертизу. Нет, поверхность сектора безупречна. А Степанов продолжал побеждать. Он первенствовал на международных дружеских играх, был лучшим на матче СССР-Англия. А мировой рекорд не регистрировали. Президент Европейского совета Международной федерации легкой атлетики признал, что в спортивной обуви Степанова нет ничего заслуживающего критики. Но комиссия рекордов должна рассмотреть этот вопрос. Конец цитаты. В дело вмешивается экс-рекордсмен Эрни Шелтон. Он говорит, что в таких туфлях прыгал сам, начиная с марта этого года. Туфли эти, кстати, подарил ему знаменитый Чарльз Дюмас. Рекорд засчитает в следующем году, и рассказ о раздутом скандале хотелось бы завершить в жанре хэппи-энд. Да вот не получится. Столкновение прекрасного атлета с миром зла продолжалось. Жена рекордсмена Нелли Степанова вспоминала, люди, далекие от порядочности, создали вокруг него невыносимую атмосферу. Анонимные телефонные звонки. В наш почтовый ящик кто-то специально подкидывал газеты с пасквильными карикатурами. Если успевала, то уничтожала их, только бы Юра не видел. Но эта отвратительная акция не прошла даром. Конец цитаты. В 59 году Степанов госпитализируется в клинику нервных болезней военно-медицинской академии. Лечение проходит успешно. Но в сборную команду ленинградец больше не попадет. Спортсмен с измочаленными нервами – списанный товар. Так было полвека назад. Ныне не лучше.
В новогоднем и рождественском выпусках программы «Прессинг» историк и социолог, участник олимпийских конгрессов Юрий Теппер расскажет уже о дне сегодняшнем и заглянет в будущее спорта. Ну а в заключение спортивной программе на сегодня главным событием будет стартующий в Чехии чемпионат мира по хоккею среди молодежных национальных сборных, который завершится уже в первых числах января следующего года. В нем участвуют 10 команд: Канада, Чехия, Швеция, Словакия, Дания, Россия, США, Финляндия, Швейцария и Казахстан. Они разбиты на две группы. Победители групп сразу выходят в полуфинал, а еще два участника полуфиналов определятся в стыковых матчах команд, занявших в своих группах вторые и третьи места. И в первый день чемпионата состоится 4 матча: Швеция, Словакия, США, Казахстан, Чехия, Канада и Финляндия, Россия. В подмосковном Одинцове сегодня начнется финал 4 розыгрыша Кубка России по волейболу среди мужских команд. В полуфиналах встречается «Динамо ТТГ» с клубом «Ярославич» из Ярославля и «Одинцовская Искра» с московским «Динамо». И отмечу, что аналогичный турнир у женщин начнется в ближайшую субботу. Ну вот, Виктор, это все, что я хотела рассказать о спорте.
Спасибо большое. Напомню, что спортивный обзор в нашей программе подготовила моя коллега Наталья Федотова. И на этом я завершаю программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехезин, продюсер программы Олег Львов. И мне осталось лишь сообщить нашим слушателям, что сразу после выпуска новостей в 1:07 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Образование». Проведет ее Ольга Орлова, а тема программы такая: «Зачем сегодня нужно гуманитарное образование?». Итак, слушайте программу «Образование» в прямом эфире «Радио Свобода». Ну а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго, до свидания, оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Прессу в зал заседаний не допустили. Все места были заняты людьми в штатском и студентами.
Цены на самую ходовую марку бензина АЕ-92 поднялись до 35-40 рублей.
Информация дает нам веские основания заявлять о серьезной угрозе для грузинского
государства. Гора названа пик Санта-Клауса. На него совершено восхождение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.